Когда Гиацинту было 25, его укусил в ладонь паук. Ранка нагноилась, и по кисти пошел некроз. Буквально через несколько дней вся рука распухла и побагровела. Ладонь испускала зловоние, пульсировала и горела. Ему дали выпить неочищенного рома. Подержали в огне мачете, раскалив его до красна до бела. Отпилили ему руку по самое плечо и прижгли раскаленным лезвием. Неделю он лежал в лихорадке, а потом вернулся на плантацию. Однорукий раб по имени Гиацинт принял участие в восстании рабов 1791 года. В лесной роще в Гиацинта вселился сам Элегба, он оседлал его, как белый мужчина своего коня, и заговорил его устами. Он плохо помнил, о чем говорил, но другие сказали ему, что он обещал им избавление от рабства. Он помнил только, как болезненно и несгибаемо, точно жезл, встал его член, и как он воздевал руки, ту, которая осталась, и ту, которой больше не было, к луне. Они убили свинью, и мужчины и женщины с плантации пили ее горячую кровь, вступая в скрепленное клятвой братство. Они поклялись стать армией освобождения и снова присягнули богам всех земель, из которых их насильно вывезли как добычу. «Если мы погибнем в битве с белыми», — пообещали они друг другу, — «то возродимся в Африке, у себя дома, в своем племени». В восстании участвовал еще один Гиацинт, поэтому Агасу теперь называли «Большой Однорукий». Он боролся, он поклонялся богам, он приносил жертвы, он строил планы. На его глазах умирали друзья и любимые, но он продолжал бороться. В течение 12 лет они вели бешеную кровавую войну с хозяевами плантаций, с войсками, прибывшими из Франции. Они сражались, сражались, не отступая ни перед чем, и, сложно в то поверить, они победили. 1 января 1804 года была провозглашена независимость острова Святого Доминика, который вскоре стал известен в мире как Республика Гаити. Дожить до этого момента Большому Однорукому не было суждено. Он погиб в августе 1802 от штыка французского солдата. В момент смерти Большого Однорукого, которого раньше звали Гиацинтом, а еще раньше Чернильным Джеком, но который в душе навсегда остался Агасу, его сестра, которую он помнил как Вутуту, и которую на первой плантации в Каролине прозвали Мэри, а потом, когда она стала домашней рабыней Дейзи, а потом, когда ее продали в дом семьи Лавер у реки под Новым Орлеаном, Сьюки, почувствовав, как между ребрами у нее прошел холодный штык, закричала и разразилась безудержными рыданиями. Ее дочки-близняшки проснулись и заревели. Кожа у малюток была цвета кофе со сливками. Они были совсем не похожи на тех чернокожих детей, которых она рожала на плантации, сама еще будучи почти ребенком. Их она не видела с тех пор, как старшему исполнилось 15, а младшему 10. Средняя девочка умерла год назад, когда мать продали другим хозяевам. С тех пор, как Сьюки сошла с корабля на берег, ее много раз секли. Однажды ей втерли в раны соль, а в другой раз ее секли так долго и с таким ожесточением, что она в течение нескольких дней не могла сидеть, а от любого прикосновения к спине ее передергивало. В юности ее несколько раз насиловали, и черные, которых клали спать рядом на нарах, и белые. Ее сажали на цепь, но даже тогда она не пролила ни единой слезинки. С тех пор, как ее разлучили с братом, она заплакала только однажды. Это было в Северной Каролине, когда она увидела, что детей рабов кормят из той же лохани, что и собак, увидела, как ее детишки вырывают у собак объедки. Это происходило у нее на глазах, она видела такое раньше, она видела это каждый день на плантации, она увидит это еще много-много раз, прежде чем ее увезут в другое место, но в тот день это разбило ей сердце. Когда-то она была красивой. Но годы страданий взяли свое, и красота ушла. Лицо исполосовали морщины, а в карих глазах затаилось слишком много боли. 11 лет назад, когда ей было 25, у нее отнялась правая рука. Никто из белых не мог понять, в чем дело. Плоть иссохла, и рука безвольно болталась вдоль тела, все равно, что кость, обтянутая кожей. С тех пор она стала домашней рабыней. Семейство Кастертон, владевшее плантацией, оценило ее стряпню и умение управляться по дому, но иссохшая рука раздражала миссис Кастертон, поэтому ее продали семье Лавер, которая год назад переехала из Луизианы. Толстяк и весельчак мистер Лавер как раз искал кухарку и служанку, которая бы выполняла всю работу по дому. Иссохшая рука рабыни Дейзи не вызывала у него ни малейшего отторжения. Когда, год спустя, семейство Лавер вернулось в Луизиану, рабыня Сьюки поехала с ними. В Новом Орлеане к ней стали ходить женщины, и мужчины тоже, за излечением, любовными приворотами, амулетами. Ходили-то, конечно, в основном черные, но и белые тоже. Семья Лавер смотрела на это сквозь пальцы. Может, им казалось, что иметь рабыню, которую все боятся и уважают, престижно, и все-таки свободу они ей не вернули. По ночам Сьюки заходила в баю и танцевала калинду и бамбулу. Так же, как танцоры на ее родине, на острове Святого Доминика, те, кто танцевал баю, в качестве вудона почитали черного полоза, и все-таки в этих местах боги ее родины и боги других африканских народов не овладевали черными людьми так, как ее братом или другими рабами с острова Святого Доминика. Но она все равно продолжала призывать их и выкрикивать их имена, прося у них покровительства. Она вслушивалась в разговоры белых о восстании на Санто-Доминго, как они его называли, о том, что оно обречено на неудачу. Вы только подумайте, страна людоедов. А потом вдруг заметила, что разговоры прекратились. Вскоре ей показалось, что они делают вид, будто такого места, как Санто-Доминго, вовсе никогда не существовало, а что до Гаити, то это слово ни разу и не прозвучало. Как будто вся Америка вдруг решила, что стоит только уверовать, и немалый по размерам Карибский остров исчезнет с лица земли по одному лишь человеческому желанию. Потомство мистера и миссис Лавер выросло под бдительным присмотром Сьюки. Самый младший в детстве не мог произнести Сьюки и стал называть ее «мама Зузу», и имя к ней прилипло. Шел 1821 год, и Сьюки уже разменяла пятый десяток. На вид она выглядела гораздо старше. Она знала больше тайн, чем старуха Санете-Деде, торгующая сластями перед Кабильдо, больше, чем Мариса Лоппе, которая называла себя королевой Вуду. Обе были цветными и свободными, а мама Зузу была рабыней, рабыней и умрет, по крайней мере, так пообещал ей хозяин. Как-то к ней пришла молодая особа, которая представилась вдовой Парис. Она хотела узнать, что случилось с ее мужем, молодая, гордая, супругой грудью. В ней текла африканская кровь, а еще европейская, а еще индейская. Кожа у нее была красноватого оттенка, волосы жгуче черные. Черные глаза смотрели высокомерно. Ее муж, Джек Парис, по всей вероятности, был мертв. Он был на три четверти белым, такие вещи высчитывались, бастардом в некогда почтенном семействе, одним из множества эмигрантов, бежавших с Санто-Доминго и свободно рожденным, как и его необычайно молодая жена. «Мой Джек. «Он мертв?» — спросила вдова Парис. Она была парикмахером, приходила на дом к новоорлеанским модницам и укладывала им волосы перед выходом в свет. Мама Зузу кинула кости и покачала головой. «Он с белой женщиной, где-то на севере», — сказала она, — «с белой женщиной с золотыми волосами. Он жив». Магия тут была ни при чем. Секрета никакого не было. Весь Новый Орлеан знал, с кем сбежал Джек Парис и какого цвета у нее волосы.